Говорит радиостанция «Радонеж». Главное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сменная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Пиланского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанция «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». И с вами я, протоиерей Первозванский. С нашими гостями мы говорим обычно о самых разных аспектах семейной жизни, современной семьи. Это и профессиональные педагоги, психологи. Мы говорим как о специфически православных аспектах семейной жизни, так и вообще о том, как современная семья может жить так, чтобы жизнь была наполненной, счастливой, радостной, чтобы хотелось возвращаться домой, чтобы хотелось рожать детей, чтобы хотелось любить друг друга и принимать любовь. И сегодня мы с вами продолжаем начатый в прошлый раз разговор о православном воспитании, о том, как нам вести себя так, о том, как нам жить так, чтобы наши дети обрели веру, чтобы они ее не потеряли, чтобы они остались в церкви. И в прошлый раз мы с вами говорили об этом с нашим замечательным гостем, матерью семерых детей, кандидатом педагогических наук Анной Сапрыкиной. И сегодня мы именно с ней продолжаем начатый тогда разговор. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, батюшка.
Вот вопрос, на котором мы с вами в прошлый раз, в принципе, остановились. Мы такие большие теоретические всякие подходы рассматривали, но мы не перешли к какой-то практике. Мы не перешли прямо вот к каким-то советам, как сейчас говорят, к лайфхакам. Вот какой главный и при этом простой совет вы могли бы дать нашим радиослушателям?
Ну, совет такой главный – жить в церкви вместе со своими детьми, всем домом, а не заниматься каким-то педагогическим творчеством только, как-то мы только воспитываем, учим детей, а сами себя не воспитываем.
Вот я хотел бы задать вам вопрос такой. Меня он тоже давно, уже очень много лет интересует. Ведь мы, конечно, говорим об образовании. И это тема, которая, в общем, волнует всех. Вот есть такое определение, не православное, не христианское, вообще такое не духовное, а совсем светское определение, что образование – это такой процесс, когда много и разновозрастная, и разнопрофессиональная общность людей занимается совместной деятельностью или творчеством. При этом происходит передача образа проживания. Когда мы говорим об обучении, то происходит передача знаний, умений, навыков. Когда мы говорим о воспитании, происходит передача норм. Вот с православной точки зрения все-таки, что такое образование и как это можно соотнести вот с тем определением образования, которое я сейчас дал?
Ну, святые отцы, когда говорят об образовании и о воспитании детей, они не выдвигают каких-то конкретных определений и не разделяют при этом отдельно воспитание, отдельно обучение, отдельно некое там образование. А это всегда единый процесс, целостный, цельный процесс, который можно было бы назвать формированием личности. И в этот процесс всегда входит и обучение, и воспитание, и в этом процессе есть истинное образование и внешнее образование. Истинное – это образование то, которое помогает нам прийти к Богу, а внешнее образование, ну, такое как обучение наукам, ремеслам, еще чему-то, это образование внешнее. И оно никогда не отвергается, не отрицается, но оно находится на втором месте, и оно и допустимо, и приветствуется постольку, поскольку оно не мешает образованию истинному. А вот, но то, что вы сказали, это такая важная вещь. Но это, конечно, не может быть каким-то единственным или принятым определением множества, и все они интересны, имеют право на существование. Но я хотела бы вспомнить о том, какой образ образования предлагает святитель Иоанн Златоуст. Тут можно сказать еще о том, что образование, само такое слово, понятие образования присутствует у греческих отцов церкви, вообще, собственно, у нас и Священное Писание, дошедшее до нас, да, именно на греческом языке, и все-таки основной корпус творения отцов церкви — это тоже греческий язык. И здесь есть действительно вот это понятие, однокоренное слово «платейн». Это именно образование как формирование, как лепка. То есть именно этим занимается, например, горшечник. И именно так и Господь творит человека. То есть это именно буквально образование. То есть не воспитание, где питать, да? А именно лепка. И в связи с этим вот тот самый образ, который я хочу сейчас вспомнить, Иоанн Златоуста. Святитель Иоанн Златоуст, великий вселенский учитель и святитель, очень много говорил о воспитании детей, о семье. И вот святитель Иоанн Златоуст представляет процесс заботы родителей о детях, процесс воспитания, обучения детей, как работу скульптора или, точнее, будет сказать, портретиста. То есть, когда художник или скульптор пишет портрет или скульптурный портрет делает какого-то своего заказчика. И этот скульптор, художник, у него задача такая – сделать работу, сделать портрет, конечно же, похожим на того, кто ему позирует, на заказчика, а не на себя самого. То есть задача воспитать ребенка так, чтобы ребенок стал подобен самому Богу. Потому что, когда мы воспитываем детей, мы воспитываем не просто своих детей. Дети – это не наша собственность. Дети дарованы нам Богом, и мы воспитываем детей для Бога. И мы должны воспитывать детей, похожим не на себя, а на их истинного отца, который нам даровал их на время, и не просто поддержать, а даровал их с определенной задачей воспитать их и привести их к их истинному родителю.
А вот интересный тут возникает сразу момент, что действительно многие родители, они пытаются в детях реализовать то, что у них не получилось самих. Причем это касается не только внешней жизни, не только внешнего образования. Вот у меня там этого не было, пусть это будет у тебя. Но это касается и внутренней жизни. Или у меня не получается нормально молиться, ну так, как мне это кажется правильным и нормальным. Я, значит, пытаюсь, соответственно, на детях это все восполнить. Да, отыграть. Вот. Насколько это вот действительно опасно или неправильно, или, может быть, это вообще нормально. Я вот вижу, что моя духовная жизнь, она далека от совершенства. Я пытаюсь в своих детях как бы сделать так, чтобы их духовная жизнь была близка к моему представлению о совершенстве.
Ну, здесь есть два таких разных момента. С одной стороны, конечно же, здорово, если у нас получается воспитывать детей, помочь им стать лучше, чем были мы сами во всех отношениях. И это здорово. И опять-таки тот же святитель Иоанн Златоуст говорит, что если ты воспитаешь ребенка хорошо, и твой ребенок дальше своих детей воспитает хорошо, и тот следующий воспитает хорошо, то получится некая такая цепь совершенства, и корень будет у тебя, и ты получишь награду за всю эту цепь, которую ты, так сказать, породил. И если каждое следующее поколение будет у нас все лучше и лучше, совершеннее и совершеннее, так это же здорово, это слава Богу. И даже в житиях великих святых, таких светил наших, таких как преподобный Сергий Радонежский или Василий Великий, или тот же святитель Иоанн Златоуст и Григорий Богослов, мы видим, что родители святые, а дети, ну, грубо говоря, еще святее. То есть все круче и круче. И это здорово.
А есть какие-то совсем длинные цепочки? Не одно-два поколения, три, пять? 7 поколений, которых мы можем проследить, или все-таки это вопрос родителей, дети, ну, не знаю, максимум деды или внуки?
Вот сейчас мне навскидку кто-то не приходит в голову, я не интересовалась так вот практически.
А я тоже до этого этим не интересовался вопросом, но сейчас как-то он мне пришел в голову.
Давайте мы его оставим открытым. Вот, и посмотрим тогда на другую сторону вопроса этого. Все-таки, с другой стороны, мы будем стараться, конечно, помочь нашим детям стать лучше, чем сами, но при этом вот этот вот образ родителя как художника, родителя как скульптора, который делает не свой, а чужой портрет, портрет
да,
царя
это
небесного,
очень важно.
Собственно. Да, портрет царя небесного. Эта ситуация, она несколько отстраняет родителя от этого процесса. Здесь, в этой ситуации, верхняя точка, самое главное уважение, это к этому самому царю небесному. На втором месте здесь уважение к этому самому портрету, к этой самой скульптуре. Почему? Потому что здесь еще такой один образ. Мы воспитываем наследников Царя Небесного. То есть мы, как античные такие нанятые рабы-педагоги, когда-то это не обязательно какое-то что-то уничижительное. Например, мы знаем, как Аристотель воспитывал Александра Македонского, и Александр Македонский всегда был благодарен этому почетному званию быть учеником Аристотеля. И этот вот раб-педагог, он с почтением, с уважением, с благодарностью за такую доверенную ему честь воспитывает этого вот наследника Царя Небесного. И здесь сверхзадача как раз обращать внимание в первую очередь на Бога, то есть на вот на этого самого царя, и на самого ребенка, а уже в последнюю очередь как-то думать о своих собственных амбициях. В этом случае так, подобных амбиций художника, который, может быть, хотел бы изобразить что-то совсем иное.
Ну, здорово. Давайте мы попробуем перейти к каким-то практическим моментам, потому что все это здорово. Античность, Аристотель, статуя, картина. Вот в практическом плане попробуйте, если это возможно, рассказать нам о том, вообще как строится, как должно строиться духовное воспитание детей в семье. Сначала с семьи начнем. Вот, собственно, мы про семью сегодня и говорим в цикле наших передач. Вот семья. И мы хотим сделать так, естественно, если мы православные люди, для нас это важнейшая задача, чтобы наши дети верили, чтобы наши дети жили своей верой, чтобы для них это было главным. Вот. И как вот практические какие-то вещи вот, в жизни, вот, с чего начать? Живу я, ем, пью, сплю.
Да, сейчас скажу о практической вещи, но сначала не могу удержаться, все-таки сделаю одно замечание теоретическое. Мы действительно говорим в первую очередь о семье, и если мы обращаемся к учению церкви о воспитании детей, мы видим, что воспитание детей представлено исключительно в контексте разговора о семье. Это вопрос не просто о том, как воспитывать детей, а кто воспитывает детей, на ком лежит ответственность, с кого будет спрошено. И здесь мы говорим о семье как о малой церкви, то есть об особом пространстве, которое должно быть выстроено так, чтобы оно как бы само собой помогало приводить детей к Богу. И вот здесь мы, пожалуйста, переходим к практической такой теме. Если мы строим свою семью как малую церковь, одна из наших задач важнейших – это, собственно, обратить свой дом к церкви великой, к, собственно, церкви. И здесь вот один из таких, не то что простых, но понятных моментов – это жить всей семьей, всем домом своим в ритме церковной жизни, жить в церковном времени. И это время, оно разделяется на такие простые периоды. Это год, неделя и день. И в каждом этом периоде мы можем, если захотим, расставить акценты, такие, которые поворачивают всю жизнь нашей семьи, жизнь нас самих и наших детей, вот в сторону церкви и в сторону неба, собственно.
То есть духовная жизнь – это не просто какие-то эпизоды в жизни семьи, а это действительно, как вы замечательно сказали, жизнь во времени церкви. То есть мы понимаем, что даже тот интересный современный факт, что у церкви есть свой календарь, что даже церковные даты, церковные числа не совпадают с общегражданскими, не совпадают праздники, не совпадают. Но разве что суточное время в нашей современной реальности приведено к гражданскому времени, а не к церковному. Мы знаем, что церковный день начинается с вечера, кончается тоже, соответственно, с восходом-заходом солнца. Византийское время, византийские часы, так называемые церковные, они немножко по-другому устроены. А вот то, что касается, например, годового календаря, то да, у церкви есть вообще полностью свой ритм жизни. Да и воскресеньем, например, мы начинаем праздновать. Да, в субботу вечером все-таки придерживаясь, хоть и не прямо буквально, но придерживаясь церковного, даже суточного такого деления. Можно поподробнее вот на каждом из этих периодов остановиться? В литургической жизни церкви это называется богослужебным циклом, годовым циклом, который вы упомянули, недельным циклом и суточным циклом богослужений. Вот, соответственно, что получается? Вся семья должна быть включена в эти циклы?
Ну, не то, что включена, но как-то хорошо бы, я тоже не говорю «должна», хорошо было бы, если мы хотим, то соотнести свою жизнь, ритм своей жизни в соответствии с ритмом церковной жизни, и сделать это совсем не так трудно, как может показаться.
То есть можно начать... Откуда нам удобнее начать? С года или наоборот, с дня?
Давайте
с большого дня, или с маленького?
С маленького. День мы можем начать с молитвы. И хорошо бы каждый день, как и каждое более-менее важное дело, начинать с молитвы. Когда мы, собственно, начинаем с молитвы день, то мы таким образом и себе, и детям показываем и напоминаем, что все в своей жизни мы обращаем к Богу и на все просим Его благословения, во всем приглашаем Его принять участие. Это утренняя молитва, да? А вообще в семье проще всего, мне кажется, вот так вот по-серьезному, у каждого понятие о серьезном свое, но в своем представлении встать как-то на молитву вместе, это вечером все-таки. Утром далеко не всегда получается все вместе собраться, но все-таки возможно. Утром еще, конечно, проблема в том, что мы постоянно куда-нибудь опаздываем. Мы лично постоянно повсюду опаздываем. Надо в школу, на работу, сменки забыли, контрольные не подготовились и так далее. Как-то надо все быстро успеть, еще и на ходу как-то позавтракать. Что делать? Мне кажется, что даже в такой ситуации очень важно обязательно, как чистить зубы, как умыться, у кого что самое важное, в конце концов, одеться, обуться, как что-то совершенно обязательное, неукоснительно исполняемое, это хотя бы перекреститься и сказать: Господи, благослови меня на наступающий день, или прочитать Царь Небесный, вот хотя бы что-то вот конкретное такое, что будет физически обозначать нашу вот обращенность к Богу.
Всем вместе или каждый сам за себя?
Хотя бы каждый сам за себя, хорошо бы всем вместе. Но вот в нашей семье не получается всем вместе, потому что у нас есть дети-школьники, основная масса наших детей – это школьники, а есть дошкольники, при этом малыши. И у нас, когда старшие дети встают в школу, маленькие и мама, соответственно, я, мы спим, и смешивать, как-то будить малышей, когда старшие собираются в школу, это только устроить такой полный хаос. Это вещь нереальная. И у нас мы молимся, например, по отдельности. Папа молится со старшими детьми, отвозит их в школу, а мама молится с малышами.
Ну, я бы не сказал, что это совсем по отдельности, потому что все-таки, если вы говорите, что такое замечательное словосочетание, основная масса, вот эти вот 15 человек, они все-таки встают на общую молитву. Да, как это устроено? Вот у нас Очень просто, просто когда накрывается на стол, пока дети одеваются, умываются, или мама, или папа, кто дома, накрывает на стол, наливает чай в чашки, там каша, бутерброды, еще что-нибудь, в зависимости уже от того, что там есть на завтрак. И перед завтраком непосредственно мы очень коротко молимся, уже прям стоя над дымящимися тарелками с кашей, те, кто вот в этот раз, вот сейчас, сегодня, в это время идут в школу. А у вас как?
У нас не совсем так. Мы молимся... У нас нет особой комнаты, отведенной для молитвы, но у нас есть такой, не то что домашний иконостас, громко сказано, но икона, перед которой мы обычно молимся, где горит лампадка всегда. И мы вокруг, там, перед этими иконами встаем на молитву. Мы утром молимся очень коротко. Как раз мне кажется, что чем... не молиться вообще, лучше молиться коротко. Если мы знаем, что наша молитва занимает полчаса, а даже бывает и 15 минут, это много, то мы можем сказать, мы опаздываем, мы не успеваем, поэтому ну как-нибудь в другой раз, или по дороге помолимся, или как-нибудь там про себя по отдельности. Нет, мне кажется, что уж лучше коротко, но всем вместе встать на молитву. Мы читаем, поем, вернее, начальные молитвы и еще там «Богородица, Дева, радуйся, спаси Господи». Поем, обязательно поем, потому что когда мы вместе поем, во-первых, общее пение, оно соединяет людей всегда между собой. А во-вторых, общее пение позволяет включаться на молитву всем присутствующим, в том числе и малышам, которые, когда маленькие, еще только подпевают, да, со временем достаточно быстро, без всякой зубрежки, учат эти молитвы наизусть и включаются действительно в общее пение. А то, что читается, то, что нельзя петь, дети читают по очереди, у них есть такие какие-то свои молитвы короткие, которые каждый по очереди прочитывает, и это тоже позволяет сохранить внимание, по крайней мере, к процессу молитвы, и позволяет точно так же включать как можно большее количество детей, людей вот в эту общую молитву. Как в храме. В храме по очереди там диакон возгласил эктинью, хор, который обозначает, собственно, народ, то есть в этом случае детей, отвечает. То есть вот так вот чередуются даже каноны, читают по очереди обычно, по крайней мере, так положено. Антифоны поют один стих, другой стих. То есть чередование, это чередование, помимо всего прочего, позволяет вот совершить такую простую, банальную вещь, сохранять внимание. Потому что монотонное долгое чтение, оно само собой рассеивает внимание, и ну, действительно дети будут уставать, отвлекаться. Вот поэтому вот так поем и читаем по очереди, и все это занимает ну, 2-3 минуты утром. Не больше.
А как вы относитесь к тому, что меры дисциплинарные применять, не применять? Например, кто-то из детей говорит, я не успеваю сейчас помолиться, мне вот надо срочно там, географию повторить, или я вообще должен вот сейчас что-то другое сделать, вы там молитесь без меня.
Ну, именно поэтому мне кажется очень важно, чтобы вот эта вот молитва утренняя, тогда, когда действительно могут быть дела и когда действительно может быть некогда, чтобы она была действительно очень короткой. Потому что, ну, не может быть некогда завязать шнурки, не может быть некогда вернуться в комнату за портфелем. Это быстро и это необходимо. То есть, если мы всегда с детства, с самого начала представляем молитву как такую неотъемлемую часть жизни, то есть даже не обсуждаем вариант, что кто-то не пришел на молитву.
Это для детей, а для подростков. Подросток вообще запросто находится в состоянии, если не тотального бунта, это я сейчас не буду обсуждать, понятно, что тут вообще все бессмысленно и бесполезно, а он находится в состоянии такого самоутверждение, может находиться поиск себя, он пытается жить, не отметая полностью все семейные ценности, семейные обычаи, он пытается жить в своем каком-то ритме, стоит ли его все-таки здесь подтягивать к общим молитвам, или на это можно махнуть рукой и сказать, я сам помолюсь, например. Я сам помолюсь.
Вот здесь тоже опять-таки есть два таких момента. С одной стороны, мне кажется, хорошо бы вообще все отношения в семье и жизнь семьи выстраивать так, чтобы просто нашим детям рядом с нами было хорошо. и чтобы наши дети были заинтересованы хитрыми и откровенными какими-то способами, заинтересованы в том, чтобы быть рядом с нами, чтобы это было не скучно, а интересно, и чтобы это были какие-то такие комфортные, принимающие отношения, в которых ребенок сам хотел бы находиться. С другой стороны, совсем другая ситуация, я могу сказать о себе самой. В моей семье, у моих родителей молились все вместе, всегда обязательно, причем вот я сейчас говорю про какие-то сокращенные молитвы, у нас довольно много лет, когда я еще была совсем маленькой девочкой, там, в начальной школе училась, у нас в семье не просто, например, читали вечерние молитвы, а читали канон дня, причем иногда мы читали все вечерние молитвы, обязательно, ничего не упуская, кроме вот последних молитв после «Достойный есть». И это было три канона, например, потом чтение апостола и чтение Евангелия.
То есть это час занимало, да?
Мне вот представляется, что это бывало даже и больше, но я так думаю, что да, минут 40, час, вот так примерно. Я как раз на опыте этой жизни сократила сильно для своих детей эти бдения. Но я, будучи при этом ребенком верующим и подростком верующим, то есть и потом в юность я вошла верующим человеком. То есть при этом я, когда мне было 15 лет примерно, я отказалась от общих молитв, то есть от того, чтобы молиться вместе с родителями, вместе с братьями и сестрами. И я очень благодарна своим родителям за то, что они не нажимали, не заставляли. Я сказала, я буду молиться отдельно. Я действительно молилась отдельно. Хотя я думаю, что в этой ситуации, если ребенок просто говорит, что он хочет молиться отдельно, а на самом деле это такой, так корректно, не обостряя, ребенок таким образом может выражать свое нежелание жить в ритме жизни родителей. И мне кажется, вот в этой ситуации все равно нужно отпустить ребенка, сказать «да, молись отдельно», хотя мы даже можем понимать, что, может быть, ребенок не будет молиться вообще. Почему имеет смысл вот так отпустить? Ну, просто потому, что вот имеет смысл поставить себя на место ребенка. Вот человек не хочет молиться, неважно почему, ему неприятно находиться рядом с нами, ему просто тяжело быть вот в этой атмосфере, в этой ситуации, а может быть, он действительно сейчас что-то переосмысляет, может быть, уходит по-настоящему от Бога, от церкви, может быть, уходит, чтобы вернуться очень скоро. Неважно. Действительно, в этой ситуации неважно. Почему? Потому что, ну, человек не хочет. Хорошо, заставишь ты его остаться, даже заставишь ты его прочитывать некие молитвы вслух, будет он произносить эти фразы. Но в этой ситуации, если вдруг нам удастся его заставить, да, если у нас есть какие-то рычаги давления, или так настолько вот авторитарные, авторитетные это хорошее слово, положительное, да, ну вот ребенок послушает, останется. Но что он там будет делать на этой молитве? Будет думать о том, что ему не позволяют жить так, как он хотел бы. Что он будет думать? Он будет действительно молиться? В чем смысл? Чтобы показать, кто здесь хозяин? Мне кажется, показывать, кто здесь хозяин, очень важно, ну, в других ситуациях.
И несколько... То есть не на примере молитвы, не на примере духовной жизни?
Не на примере, да, вообще религиозной жизни. То есть здесь нужен максимальный такт, то есть обязательно звать детей за собой. И даже в первую очередь, вот то, о чем мы сначала сказали, создавать семью как малую церковь, то есть создавать атмосферу. Весь строй жизни создавать таковым, пытаться, по крайней мере, чтобы в нем все было так устроено, чтобы оно помогало приходить к Богу, помогало соединять свой дом с церковью. И все располагало к тому, чтобы дети хотели находиться вот в этой атмосфере, в этой ситуации.
Ну да, вы даже, по сути дела, предварили своим таким подробным ответом мой следующий вопрос, когда я хотел спросить вас о ситуации, когда у детей появляются сомнения в вере, еще что-то. Я, собственно, спросил вас сначала о более простой ситуации, когда ребенок утверждает свое право просто в подростковом возрасте, вовсе не пересматривая для себя пока еще вопросов веры, просто свое право ходить в тот храм, который он сам выберет, а не туда, куда ходит вся семья Я, например, в своей семье сталкивался с такого рода бунтом в кавычках, когда подросток, допустим, начинал вставать раньше, уходить раньше в школу, или ложиться спать раньше или позже, чтобы вот... И не потому, что ему было с нами неприятно, а именно потому, что он уже взрослый, и у него есть вот в его собственных глазах свой ритм жизни, свое представление о том, как он встает, как он ложится. Понятно, что родители базово мы следили и продолжаем за ситуацией, чтобы он там не в 3 часа ночи, конечно, ложился, но у нас была очень мягкая ситуация, когда он, наоборот, решил раньше ложиться и раньше вставать. И, пожалуйста, соответственно, и уже он не принимал участия в общих молитвах ни утром, ни вечером. При том, что, допустим, еще, может быть, год или два назад он в школу шел, там, добирался вместе со всеми, все вместе позавтракали, все вместе вышли из дома и пошли в школу, соответственно, перед завтраком все вместе помолились. Тут он на полчаса раньше вставал, на полчаса раньше уходил сам в школу. То есть для него это было важно, что вот он сам. В общем, я в этом не видел ничего плохого, хотя, конечно, вот этот момент, что ага, теперь вот мы стоим на молитве, нас теперь меньше, теперь вот этого ребенка, он пока еще ребенок все-таки, еще не самостоятельный, еще не совсем взрослый, его с нами нет. Другое это самое чувство понимания того, что ага, что он все-таки молится сам. И это тоже очень важно, чтобы не просто он принимал участие в общих молитвах, потому что вот эти, условно говоря, два крыла молитвы. С одной стороны, общая молитва, семейная, храмовая молитва. Вот, а с другой стороны, индивидуальная молитва, она тоже крайне важна. Я помню, как я в своей жизни, было довольно давно уже, когда, по сути дела, я в какой-то момент понял, что у меня своей-то молитвы и нет, что я молюсь либо в храме, либо я молюсь в семье. А тут была такая ситуация, довольно давно это было, когда я остался один, семья уехала на дачу, я вдруг обнаружил для себя, что ага, я сам-то и не умею молиться, что вся моя молитва – это молитва только общая, в той или иной форме. Я даже молитвы там, последования к Иисусу причащению, там все вместе, утренние все вместе, там все вместе. Вот. А тут вроде бы надо просто сказать Господи спокойной ночи, а у меня и навыка-то этого нету, если не брать, конечно, Иисусову молитву как в течение дня, а вот так вот встать перед Богом самому. То есть это тоже важно, мне кажется, для подростка, вот такая вот самоорганизация такая молитва.
Ну, это важно, но как раз этот момент, его очень трудно как-то регламентировать и неправильно, мне кажется, влезать. То есть можно, ну, как бы мягко направить, даже не подтолкнуть, а направить, подсказать. То есть это что-то как-то вот помогать и говорить, может, когда ребенок еще маленький, а когда он подрастает, мне кажется, все больше отступать и позволять ребенку самому находить, собственно, выстраивать отношения с Богом личные.
Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Это уже к недельному циклу, к недельному кругу. Что здесь важно?
Здесь, собственно, заповедь 6 дней работы, а 7-й день Господу Богу твоему. И это такой тоже важный момент. Это цикл нашей жизни, да? День, неделя, год. Неделя должна быть завершена, если мы хотим, да, как-то направить семью к церкви, то должна быть завершена обращением к церкви и к Богу. То есть таким очень простым событием, как посещение литургии, посещение храма. Вот просыпаемся утром, иногда не слишком рано, иногда не вовремя, но обязательно встаем и едем в храм. Маленькие причащаются каждую неделю, а дети постарше у нас причащаются реже. Вот так.
А почему это так важно, что именно каждую неделю, чтобы дети были в храме? У многих ведь, по сути дела, нету выходных других, кто-то и по субботам где-то занят. Для многих это вообще единственный день, когда можно выспаться, а тут обязательно каждый раз. Мы взрослые, понятно, это уже взрослые, а дети...
Детям за что?
Да, детям за что?
Почему, с одной стороны, почему важно? Ну, важно, во-первых, потому что заповедь Божия. Во-вторых, важно, потому что это определенный ритм. И уже замечено многими родителями, и это понятно, когда ребенок пропустил, вот подросток уже взрослеющий, взрослый ребенок. Пропустил одно воскресенье, второе воскресенье, что-то не получилось. И вдруг оказывается, что, в общем-то, не обязательно. И человек выпадает из этого ритма, и если уже это не часть твоей жизни, что всегда находится больше и больше причин, чтобы почему-то не пойти в храм. И здесь я хочу подчеркнуть, это мы говорим не о той ситуации, когда человек как-то сознательно по каким-то конкретным причинам уходит от церкви, какое-то у него неприятие веры церкви, нет. Просто человек выпадает из этого ритма постоянного возвращения в храм. И чтобы этот ритм сохранялся, он должен быть именно ритмом. Вот именно так, каждое воскресенье. Что делать с нашими несчастными, перегруженными детьми, которые учатся не только в школах, но еще на всяческих курсах, художественные школы, музыкальные школы, курсы подготовки к вузам, к экзаменам? Что, как вот, за что мы забираем у них еще и один день последний оставшийся? Ну, во-первых, мне кажется, здесь хорошо бы учитывать обязательно при составлении расписания наших детей, учитывать все-таки то, что в воскресенье мы обязательно идем в храм. То есть воскресный день обязательно, воскресное утро, оно посвящено храму. Это не обсуждается. То есть в первую очередь, чтобы это мы сами с собой не обсуждали, родители. И чтобы дети могли как-то высыпаться, то если они действительно все время не высыпаются постоянно, регулярно, то бывает возможно освобождать все-таки субботу для, как день, в который можно выспаться. Не всегда возможно. У нас, например, в школе некоторые классы с 8 класса учатся по субботам тоже. Но, слава богу, не с первого урока. Вот если есть возможность все-таки, да, не с утра начинать субботний день, то было бы здорово отоспаться. Также есть вот такой момент. Дети, подростки, да, причащаются у нас, по крайней мере, в семье, я понимаю, что у всех по-разному, не каждую неделю. То есть где-то раз в 2-3 недели, вот так вот. То есть они более серьезно, чем малыши, готовятся к причастию. И то есть причастие у нас все-таки такое особенное уже событие в их такой жизни получается. И это значит, что мы, например, 2 воскресенья приходим на какую-то очень позднюю службу, непосредственно вот ближе к причастию. То есть иногда это уже, к сожалению, но все-таки, да, говорю как есть, это и к символу веры, и даже к Отче наш. Бывает и такое. То есть если в храме в каком-то, который у нас неподалеку, служба в 10 часов начинается, то это означает, что можно приехать на службу в 11:30 и приехать еще до причастия, причастить малышей, послушать проповедь священника и к семье, которую у нас, да, уже после причастия в конце литургии спеть псалом, приложиться к кресту, к иконам и домой.
То есть все-таки вот в таком усеченном варианте, но посещение храма.
Да, да. Мне кажется, это лучше, чем не приезжать вообще, чем сказать, ну, сегодня мы отсыпаемся. Почему? Потому что даже такое вот сильно усеченное, я не говорю, что это правильное, неправильное посещение храма лучше, чем вообще отсутствие храма. Потому что такое усеченное посещение храма оставляет, по крайней мере, вот этот ритм, оставляет привычку обязательно каждое воскресенье приходить в храм. И да, мы, собственно, по-настоящему на литургию-то и не попали, если правда вот пришли почти к причастию. Но мы пришли в храм, в котором совершалась литургия. Мы, по крайней мере, слушали проповедь священников, которые рассказываются об Евангелии дня или о празднике каком-то. То есть уже происходит переход из семейного образования к образованию церковному. Мы хотя бы видим вокруг нас людей, которые точно так же сегодня пришли в храм. Очень здорово, если у детей есть друзья в храме. Это очень хорошо, когда дети могут с ними там поздороваться, потусоваться рядом с храмом после службы, конечно. Это тоже все очень важные вещи, которые помогают нам всем сохранять связь с ритмом церковной жизни. Но обязательно, конечно, тогда, когда мы готовимся к причастию, то есть раз в 2-3 недели приходить в храм раньше и все-таки участвовать и в литургии тоже. Вот, то есть вот такие варианты есть.
Понятно.
Также есть еще один такой крайний вариант, но тот, который мы все опробовали, ну, не мы все, многие из нас опробовали во время карантина, это домашнее богослужение. Это такой уникальный, очень важный, мне кажется, опыт, когда мы дома поем вместе, читаем последование, предназначенное для чтения мирянами, обедницу, когда мы все вместе встаем на молитву, зажигаем лампады, свечи, красиво одеваемся, достаем какие-то свои распечатки или подготовленные книги и вместе. Это очень небольшое богослужение, как бы сам поется, в основном это псалмы, там единородные сыни, отче наш, тропарь празднику и, собственно, практически все. И в этом случае мы можем проснуться хоть в 12, хоть в час дня. То есть это возможность выспаться с одной стороны, а с другой стороны совершить все-таки действительно такой акт, такое действие, которое тут тоже приобщает семью к церкви, к церковному
богослужению. А трансляции какое место занимали в жизни вашей семьи? Или, может быть, продолжают занимать вообще? Помогают они, мешают или просто где-то параллельно существуют?
Но трансляции до карантинного времени вообще никакого места, пожалуй, не занимали, разве что в такой вот, когда нужно показать детям, объяснить, как устроена та или иная служба. Ну, например, прежде чем идти с детьми на чтение канона, да, например, стояние Марии Египетской, канона Андрея Крицкого, или тем более, если мы не идем с детьми, то обычно я включала какую-то трансляцию, показывала, собственно, ну, чтобы дети почувствовали атмосферу, скажем так, да, как оно все устроено, вот эту темноту, черные облачения, свечи, вот это тягучее песнопение с конкретным мотивом, который мы сейчас потом споем. Вот, то есть это некое такое. Ну, это, собственно, да.
Ну, такое педагогическое, образовательное,
да,
скажем
да.
так.
Вот во время карантина мы точно так же служили дома, распечатывали с официального сайта Московской патриархии, распечатывали выложенные тексты, предназначенные специально для чтения мирянами. Это вообще очень благодарна тем людям, которые вот это все сделали, которые подобрали все эти тексты для каждого дня, для каждого богослужения, потому что ничего искать не надо было. Вот. Но все-таки есть ситуации, когда мы смотрели, да, были такие ситуации, как, например, вынос плащаницы или крестный ход на Пасху, хотя мы ходили крестным ходом вокруг дома, но мы посмотрели, как выходят. Вот по трансляции, как священники выходят в белых одеждах. Потом сами прошли вокруг дома с пением «Воскресение, Твое Христе, спаси!» и вернулись. Конечно, у нас дом-то сильно меньше, чем любой храм. И обожа вернулись и увидели, как завершается крестный ход, как заходят в храм священники. То есть это мы все смотрели, потом закрыли трансляцию и пели вместе дальше все пасхальное богослужение. Пели, и это было, конечно, замечательный такой опыт. Тем более, когда там пришел еще священник и причастил нас прямо ночью. Поэтому вообще тут я понимаю, что у нас там повезло сильно-сильно в этом плане. Вот. Но также во время карантина мы смотрели, мы слушали проповеди. То есть мы пели обедницу в обычные воскресные дни. После этого мы включали проповедь. Окончание богослужения, проповедь. И таким образом, ну, во-первых, мы слушали проповедь к этому дню конкретному какому-то. Мы же читали Евангелие во время обедницы, да, на русском языке обычно читали Евангелие, а во время проповеди обычно это Евангелие разъясняется, объясняется. Вот и таким образом мы все и дети видели, что все-таки храм, все-таки хоть какие-то люди.
Все-таки он есть, да?
Да, все-таки он есть, и мы в него верим. Да.
Ну вот мы, говоря о трансляции, говоря о пасхальном богослужении, великопостном, естественным образом подошли к самому большому богослужебному циклу, это годовому. Вот. Я знаю, что у вас книга есть на эту тему, еще одна книга готовится, есть множество публикаций в интернете на тему как раз церковных праздников. То, как церковный праздник празднуется семьей для того, чтобы он был по-настоящему переживаемым, таким мистериальным, что ли, события в жизни, вот, может быть, на каком-то примере самом ярком вы могли бы нам рассказать о том, как, ну, хорошо бы были организованы праздничные дни в семье?
Ну, для начала я так скажу такую вещь. В какой-то момент мои дети, когда они начинают так уже ходить в школу, то есть входят в такую жизнь, уже такую светскую, скажем так, да, то есть не нашего круга жизнь. Одно из первых впечатлений, которые дети выносят из такой вот нецерковной жизни, это как же скучно и как неинтересно живут люди, которые не празднуют церковные праздники. Потому что действительно у нас, я имею в виду вообще у православных людей, людей, которые живут церковной жизнью, действительно весь год он освещается такими настоящими фейерверками праздников. И эти праздники действительно для нас праздники, действительно особенные такие яркие события в нашей жизни. И действительно получается, что таких событий в нашей жизни гораздо больше, чем в жизни
мирского человека.
Да, поэтому здесь речь идет не о какой-то там нагрузке, не о какой-то загрузке наших бедных несчастных детей. Мало того, что каждый день заставляют их молиться, бедных, и водят в храм по воскресеньям, так еще и праздники какие-то. Нет, это наоборот, это вот то самое, что остается в памяти на всю жизнь, и что делает нашу жизнь интересной, яркой и действительно такой замечательной во всех смыслах.
К сожалению, в нашем народе много чего утрачено оказалось. Я, разговаривая с православными людьми, находящимися у нас в России, например, на работе, допустим, из Молдавии, из Украины, они говорят, как же скучно у вас празднуются праздники. Вот, собственно, сходили в храм и все. То есть нету устойчивых общенародных больших традиций, вот то, что вы делаете, то, о чем вы пишете, как это, конечно, очень важно, потому что это при определенных условиях может быть распространено и действительно послужить делу такого духовного возрождения, в том числе новых уже, может быть, традиций. Вот на примере какого-нибудь праздника не могли бы вы рассказать более подробно, как оно проходит в вашей семье?
Самый такой известный я всему миру праздник, вот в первую очередь приходит в голову Рождество Христово. Мы знаем, я имею в виду вот в целом общество, да, знаем о Рождестве, к сожалению, в первую очередь из голливудских фильмов, и мы представляем себе Рождество как что-то такое вроде нашего Нового года, но, видимо, с обязательной индейкой, и вместо Деда Мороза там Санта-Клаус совершает вот это вот чудо ежегоднее такое, материализации подарков под елкой. Собственно, огонечки вокруг, что-то такое нарядное.
Ну, эльфы, олени. Сапоги.
Да, да, да. Да, причем нужно знать имена оленей. Вот какие-то такие вот вещи. При этом Рождество Христово - это, конечно, такое великое, одно из величайших событий в человеческой истории. И потрясающе совершенно то, что это событие действительно каждый год мистическим образом повторяется. То есть каждый год ныне рождается Христос, то есть сегодня, днесь. Каждый праздник церковный, он происходит днесь. То есть каждый раз сегодня, именно заново, вот прямо сейчас это все происходит. Существует огромное количество очень интересных традиций русских народных и традиций других православных и вообще все-таки христианских народов. И эти традиции помогают выделить это событие, праздничное событие из череды будней, сделать это событие действительно ярким, запоминающимся и очень вкусным, и это тоже важно. Это таким событием, которое позволяет даже самым маленьким детям ожидать этого события, этого праздника, ждать его, любить и действительно запомнить его на всю оставшуюся жизнь. Это, конечно, все традиции, все эти внешние обычаи, ну, они действительно внешние, они действительно второстепенные, но Мы как существа не только духовные и даже не только душевные, но еще и телесные, нам важно получать впечатление и вот на таком и на телесном, и на душевном уровне, а совсем не только на духовном. И чем младше ребенок, тем важнее ему увидеть вот наглядность, мы говорим принцип наглядности, вот чтобы был соблюден этот признак. А желательно и принцип вкусности, принцип того, что можно было потрогать, пощупать праздник, да, своими руками, что мы действительно можем сделать именно праздник Рождества, именно встречу рождающегося новорожденного Спасителя таким особенным праздником нашей жизни. А вообще весь рождественский пост, как бы мы ни постились в семье, строго, не строго или вообще условно, но тем не менее, если хоть какой-то пост есть, то этот пост уже готовит нас к Рождеству, и именно к Рождеству. И если хоть какие-то ограничения есть, то они уже сами по себе, сам факт участия в этих ограничениях, делает праздник праздником. То есть, по крайней мере, конец ограничений. Также весь рождественский пост – это настоящая подготовка к Рождеству, начиная с праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. В храме поются ирмосы рождественского канона: «Христос рождается, славите, Христос с небес срящите», то есть Христос идет с небес, встречайте Его, да, и мы начинаем Его встречать вот, собственно, с самого начала рождественского поста. Мы в нашей семье, собственно, как и многие другие семьи, как и многие другие люди, я тут не рассказываю, собственно, ничего уникального, мы делаем какие-то украшения для дома, как-то готовимся к празднику. Самое банальное, вырезаем снежинки, каждый год их становится все больше и больше, потому что прошлогодние мы все аккуратно складываем. Вот эти снежинки, вот такая есть идея, у нас, конечно, повезло, у нас потолок подшит деревом, и мы с помощью кнопок прикрепляем эти снежинки на ниточки к потолку. И получается так, что у нас вот с каждым годом все больше и больше этих вот снежинок, которые свисают с потолка. Такое совершенно замечательное, волшебное впечатление это производит. А впрочем, когда мы жили в квартире, у нас был обыкновенный беленый потолок, мы скотчем портили наши потолки. Маленькие они и так у нас потолок испортили, так что хуже некуда, поэтому не так уж сильно мы его повредили нашим скотчем, но было красиво. Вырезаем ангелов, делаем какие-то поделки из цветной бумаги, цепочки, вот на что обычно не хватает времени. И, с другой стороны, то самое, чем можно занять детей, особенно таких детей в предшкольном возрасте, да, и младших школьников, которые рады что-то мастерить, что-то делать, вот повод заниматься. И вот так готовимся потихонечку весь пост, учим колядки какие-то, готовимся к тому, чтобы славить Христа на Рождество, разучиваем эти колядки. Наступает сочельник. Сочельник – это день особенный, с одной стороны, это очень строгий пост, а с другой стороны, это уже такое преддверие Рождества, на вечере Рождества Христова, и даже богослужение утра сочельника говорит о том, что днесь Богородица в вертепе, да, грядет.
Родите неизреченно.
Да, вот, вот это вот ликование Вселенной, действительно можем как-то, да, приобщить детей к этому ликованию. И сочельник мы начинаем с чтения паремий, нескольких всего лишь паремий. Это отрывки из Ветхого Завета, которые предлагает церковь именно для того, чтобы их читать утром, сочельник. После этого мы занимаемся украшением дома, наряжаем елку. Гирлянды у нас горят еще со дня святителя Николая обычно, иногда даже что-то с начала рождественского поста. Так мы встречаем, готовимся ко встрече Рождества. В сочельник мы накрываем стол белой скатертью, на стол выкладываем сено. Сено в память о том, что Богородица положила Спасителя новорожденного в ясли. И мы говорим детям о том, что это вот именно в память об этом. На сено мы ставим большую деревянную красивую миску с кутьей. Бытье дети готовят накануне, заранее режут все фрукты, овощи, сами придумывают, что они на этот раз туда положат. Иногда делают какое-то молочко, маковое, миндальное, каким-то там рецептом, сами все находят, сами придумывают все последние годы. Это очень здорово, это очень увлекает, объединяет детей. Ставим на стол эту миску с кутьей, деревянные ложки. В этот день мы едим все из одной миски по старинной традиции, очень важной, по-моему, такой традиции, которая показывает, что вот мы буквально из одной миски хлебаем, да, то есть мы вот действительно едим из одной тарелки все вместе. После кутьи едим обычно пряники, которые мы точно так же выпекаем заранее. Пряники и имбирные печенья, запиваем это все сбитнем, глинтвейном, и все это в таком полумраке, вокруг горят свечи, гирлянды, у нас целая деревня из пряничных домиков, им горят электрические такие маленькие свечечки. В общем, это настоящая такая волшебная сказка, что мы ложимся спать. А рано в этот день ложимся спать, и ночью обязательно ночью мы ездим в храм на рождественскую литургию. И это тоже такое настоящее приключение в жизни ребенка: ночью встать, ночью поехать в храм по ночной пустой в Москве, и при этом храм весь сияет огнями, и внутри служба, и все хорошо бы, когда там какие-то друзья есть, знакомые лица.
Ощущение, как от чтения Шмелева, яркого, удивительного, волшебного праздника.
А, да, то есть и вот это, и потом возвращаемся домой, елка сияет огнями, под елкой подарки, которые родители готовили за несколько месяцев даже иногда до праздника. То есть вот те самые, о которых мечтали, все упаковано в разноцветные бумаги, в ленты. То есть все это очень красиво, замечательно, потрясающе. И это действительно праздник, в котором соединяются все возможные такие радостные впечатления для ребенка и для человека, в котором все вкусное, все потрясающее воображение, красивое, необычное там в виде елки, все такое приятное в виде подарков. И при этом это день, в котором эта вся радость, она обращена все-таки обязательно к Богу, к церкви. И эта радость действительно в сознании ребенка соединяется с памятью о рождении Спасителя, именно с пришествием Христа на землю, и именно с церковью, с церковными песнопениями. И даже просто вот церковные песнопения в сознании ребенка переплетаются с вот этой радостью получить подарки, с вот этой радостью увидеть пряничные домики с разноцветными стеклышками из карамели. То есть именно вот этот вот клубок из простого детского бытового и высокого, по-настоящему высокого духовного, вот именно это дает шанс детям действительно воспринимать жизнь в церкви как что-то очень важное, значимое, нужное к тому, в чем хочется быть, с чем хочется оставаться. И именно эта радость позволяет ребенку и в будущем возвращаться к этому, обращать внимание на ту самую духовную составляющую, на то самое главное содержание праздника, и возвращаться к этому как к своему родному, как к любимому, к тому, что окружено вот этим вот прекрасным, ярким воспоминанием из детства.
Спасибо большое. А сегодня мы с вами заканчиваем нашу передачу. Мы говорили о том, как построить свою жизнь в семье с тем, чтобы наши дети не потеряли веру и любовь к Богу, к церкви, чтобы они выросли настоящими верующими православными людьми. Сегодня у нас в гостях была многодетная мать, мать семерых детей, кандидат педагогических наук Анна Сапрыкина и я, протоиерей Максим Первозванский. Храни вас всех, Господь, до свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.